Представление продолжается, но перед началом следующего номера автор ненадолго просит слова. Вот мы и движемся потихоньку вперед. Стопка бумаги, исписанной слева от меня, растет, а стопка чистой бумаги справа тает. Уже вторая осень за окном с тех пор, как я сел писать эту повесть. А закончу я ее зимой, не раньше. А надо вам сказать, может быть, вы этого не знаете, что рукопись книги все равно, что родной ребенок. Иногда его, то есть ее, хочется или приласкать, или отшлепать, или похвалить, или в угол поставить, точнее говоря, положить. Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос хорошим, добрым, полезным людям, верным. Но как иногда дети бывают плохими, так и с книгами это случается. И как родители вызывают в школу, когда их дети ведут себя неважно, так и нас, авторов, призывают к ответу. Мне кажется, что нам с вами надо потолковать о том, почему я стараюсь писать весело. Думаю, что вы меня поймете. Я очень хорошо помню, как я сам был маленьким. До того помню, что понимаю вас даже тогда, когда вы творите глупости. А если я пишу смешные книжки, то это вовсе не значит, что меня с утра до вечера распирает смех. Тем более это и не значит, что от всех вас я всегда в восторге и не понимаю, что иногда из-за вас не смеяться, а плакать надо. И все-таки я посмеиваюсь над своими героями и не ставлю их в угол. Почему? Основная ваша ошибка заключается в том, что вы совершенно напрасно думаете, что взрослые вас не понимают. Будто они оттого запрещают вам кое-что выделывать, что до них, до взрослых, не доходит прелесть этого кое-чего. Например, если вам не дают бегать до 12 часов ночи, то лишь потому, что не представляют, как это здорово. Да не так все это, не так. Уж если вы решили, что взрослые не всегда вас понимают, то что делать взрослым, если вы их редко понимаете? Вам надоело слушать, как вас учат, а взрослым учить вас надоедает. Отсюда и неприятности. И вам плохо, и взрослым не лучше. Вот из-за этого я и решил схитрить, когда понял, что моя судьба – писать книжки для детей. Никуда мне от этого не спрятаться. Если я буду вас учить уму-разуму, втолковывать вам, что дважды два – четыре, ничего из этого может и не получится. Зевнете, отложите мою книжку в сторону и что-нибудь про шпионов читать будете или бегать убежите. Вот я и решил стать юмористическим писателем, а это значит научился и быть веселым, как бы мне грустно не было. Ведь каждой книжке хочется стать для вас умным другом, а веселый друг, он еще обязательно и добр, и терпелив, учит он незаметно. Так и смешная книжка. Смех-то смехом, а за ним все серьезно. Но заметит это только не глупый человек. На него я и рассчитываю. Недаром говорят, смех – дело очень серьезное. А теперь продолжаем нашу программу. Из цирка Головешка вышел расстроенным. Не радовало даже приглашение прийти на открытие Шапито. Особенно расстроило мальчишку наездница Эмма, которую он сначала обозвал куколкой, посмотрел на нее и стало ему завидно. «На лошади скачет, видите ли», — рассуждал Головешка сам с собой. «А мне всю жизнь только в трамвае вскакивать, да? Прыг-скок, скок-прыг всю жизнь. Да если бы меня учили, да лошадь бы дали, да от школы освободили, да кормили бы, да я бы тогда...» И еще более раздосадованный, он решил с кем-нибудь подраться, чтобы успокоиться. Он всегда дрался, когда у него было плохое настроение. Надает кому-нибудь и сразу успокоится, будто доброе дело сделает. Конечно, возникает вопрос, если он нападает на человека, значит, он Головешка смелый? Значит, не боится? Не смелый, а наглый. И не боится потому, что наглецам редко дают сдачи. Причем чем наглее наглец, тем меньше у него опасения получить сдачу. Поэтому Головешка, как правило, выбирал жертву длиннее себя. И чем длиннее жертва, тем быстрее она улепетывала. Да почему же? Да потому что многие уверены, если на тебя нападают, значит сильнее тебя. И с такими не связываются, улепетывают. Этому приему головешку научили жулики. Там и сказали: сам убежать всегда успеешь. Сначала попробуй, чтобы от тебя убежало. Силы нет, бери нахальством. Нахальства нет, трудной жизнью жить будешь. Раз попробовал головешка, получилось. Два, получилось. Три, четыре, пять. И не получилось. Головешка сам получил. Если вы помните, это был случай с Виктором Макроусовым, когда он учился побеждать. На некоторое время головешка приутих, но вот сейчас, когда на душе было тяжело, он вспомнил, как можно улучшить настроение. Впереди по скверу шел мальчик. Головешка, бац ему по спине. Мальчик обернулся, да не один, а вместе со своим кулаком, и попал головешке в ухо и спросил: «Еще надо?» «В милицию за такие дела надо», — ответил головешка и крикнул: «Опять ты, да?» Виктор тоже узнал его, сказал: «Опять? А ты все еще на людей бросаешься? Иногда с горя, а может, с глупости?» «Не, у меня мозговая система на полную мощность работает». «А мощность у нее большая? Кто ее знает?» — головешка пожал плечами. «А я в цирке был сейчас, лошадь видел дрессированную и еще кое-кого. Меня туда работать берут фокусником». А Виктор рассказал ему о том, как он побывал в цирке и в клетке со львом. «Врешь?» — с надеждой спросил головешка. «Зачем мне врать? А как ты в цирк попал?» Они присели на скамейку, и головешка понемногу рассказал о себе все, разговорился, а потом даже разжаловался. «В колонию меня собираются отправить, как не поддающегося. А чему поддаваться-то? Учебе нужна она мне, как петуху тросточка. И мать мне бросать нельзя. Я ее единственная надежда». «Никакая ты не надежда», — сказал Виктор, — «а дурак». «Почему?» — искренне удивился головешка. «Да такого шампиньона, как ты, шпиона, шампиньона, гриб такой, поганка? Нет, едят. Маленькие такие грибочки, но на поганки чуть похожи». «Так я и знал», — возмущенно воскликнул головешка. «По уху съездят, да еще поганкой обзовут. Ты случайно не отличник?» «Угадал». «Круглый?» «Абсолютно». «Значит, ты круглый отличник, а я, выходит, круглый дурак». «Хватит ругаться», — предложил Виктор. «Не мужское это дело. Пойдем лучше к цирку, посмотрим чего-нибудь». Но до цирка они не дошли. Рассказ об этом в следующем номере нашей программы. Лёлишна собирается ремонтировать головёшку. Друзей у головёшки не было, поэтому он аж подпрыгивал, идя с Виктором, и безумолку болтал. «Эмма её зовут, маленькая, а лошадь большая. Для неё эта девочка будто муха, бежит себе, а Эмма штучки разные выделывает законно. Мне бы дали такую конягу, да из школы бы отпустили, я бы почище скакал, да перекувыркивался». «Девочка эта в школе учится», — сказал Виктор, «и жизнь у неё потяжелее, чем у нас с тобой. Вот у нас с тобой каникулы, а она работает, а зимой ещё и в школу ходить будет». «Кто это тебе насочинял?» — головешка расхохотался. «Ну зачем ей в школу ходить? Семью семь учить? На лошади скачет, деньги получает, томатный сок хоть каждый день пьет, да еще... Тебя как зовут?» «Меня Виктор Макроусов фамилия. А меня головешка. А имя?» «Имя?» — недоуменно переспросил головешка, будто забыл его. «Владик. Фамилия Краснов. Вот что, Владик, если хочешь дружить, давай не будем на каждом шагу болтать глупости, не люблю. Видать, мощность у твоей мозговой системы маленькая, а сам ты уже не маленький, пора бы тебе поумнеть». «А как?» «Об этом подумаем вместе. Представляю, как матери с тобой трудно, лежит она больная и ждет, что вот-вот тебя милиция домой доставит». «Этого она как раз и не боится, милиция у нас дома часто бывает, мать даже радуется». Шли они, как вы помните, в цирк, а пришли в милицию. Случилось это так. Когда впереди уже показался купол шапито, Виктора окликнули. Обернувшись, он увидел Лёлишну. мать, она бежала к нему через улицу и кричала. «Петя ночью дома не ночевал, милиция его ищет!» Она подбежала и спросила Головешку. «А ты чего, чумазый такой? Витя, ты где такого подобрал?»
«Из мусорной машины выпал», — пробурчал Головешка.
«А ты куда бежала?» — спросил Виктор. «Не знаю. Как услышала о Пете, так с испугу и побежала. Вот ведь какой дурак! Ждали его вчера, ждали, а ночью в милицию заявлять пошли».
«Никуда не денется», — авторитетно сказал Головешка. «Найдут. Не таких ловили».
«А ты кто такой?» — спросила Лелешна.
«Я? В общем, гражданин. Ну, обыкновенный человек».
«Вот что, обыкновенный человек», — проговорила Лелешна. «Надо тебя отремонтировать, привести тебя в порядок надо, но сначала зайдем в милицию». Представление продолжается. Выступает, как вы догадались, уважаемые читатели, беглец Петька Пара. Спал Петька крепко, но во сне он съел весь хлеб и сахар, которыми были у него набиты карманы. Еще сквозь сон он с удивлением почувствовал, что лежит не на раскладушке, а на жестком полу, который стучит и подрагивает. Открыл глаза, ничего не видно. Туман или пыль? Заорал Петька нечеловеческим голосом, а поезд набирал ход. Пыль клубами вылетала в открытые двери вагона. Петька орал и чихал, чихал и орал. Глаза он от страха зажмурил. Весь он пропитался цементной пылью, даже во рту был ее привкус. Когда Петька открыл глаза, пыль уже выдула. Сердце мальчишки настучало громче, чем колеса. Он вспомнил, что сбежал из дому и в ужасе перестал не только кричать, но и дышать. Дышать-то он, конечно, через некоторое время начал, но молчал. Поезд шел мимо незнакомого города. Петька смотрел, боясь подойти к дверям, но тут вспомнил свое правило — тратить время на что угодно, только не на раздумье. И он прыгнул. И уже в воздухе пожалел об этом. Потоком плотного встречного ветра его отбросило далеко назад. И... О, лун-реве-реп! Тут уж ничего не оставалось делать, разве что мысленно попрощаться с родными и знакомыми, пожелать им счастливой жизни, успеха в труде и учебе и пожалеть о собственной глупости. Но и этого не успел сделать Петька. Приземлился. «Не доставайте носовые платки, чтобы вытереть слезы жалости. Просто скажите, вот везет». Насыпь вся была из галек, которые толстым слоем покрывали песчаное основание, и лишь в одном месте галек почти не было, только песок. Вот именно на это место и приземлился Петька. Да ловко приземлился. Если и ушибся, то в данном случае это пустяковые пустяки. Лежал он лицом вниз, растянувшись, ничего не соображая, и думать-то толком не мог. Голову ему сильно встряхнуло. Долго лежал, не мог поверить, что живой. Затылок болел, в ушах гудело, из носа текла кровь. Но когда он увидел, что город совсем близко, вот тут, за неширокой полосой молодых березок, сразу сел. Но сразу встать не решился, подумалось, что ноги не выдержат и подкосятся. Но все-таки уже не лежал, а сидел. Окраина как окраина, невысокие деревянные домики среди зелени, а вот дальше большой город. «Куда это меня занесло?» — подумал Петька со страхом и восхищением. «Великий я путешественник! Есть хочу!» — вдруг кто-то сказал громко и резко. Петька оглянулся по сторонам. Никого нет. «Хочу есть!» — настойчиво и пронзительно повторил голос, и Петька понял, что это не голос, а требование голодного желудка, который привык в это время каждый день принимать немалое количество пищи. «Бедненький ты, бедненький!» — весело ответил ему его владелец. «Потерпи немножко, сейчас пойдем с тобой в город, продадим учебники вместе с портфелем». И вспомнил, портфель-то вместе с учебниками ту-ту уехал. И кепка уехала. Это было для Петьки ударом посильнее, чем тот, который он испытал, когда выпрыгивал из вагона. Это был, если вы знаете бокс, нокдаун. Петька лег и вытянул ноги и уснул. Спал он примерно с час.
Проснувшись, сначала опять ничего не понял. Почему ни бабушки, ни раскладушки? Весь он был в цементной пыли, а руки в крови. Захныкал Петька, кулаком кому-то погрозил, встал, хлопнул по себе ладошками, пыль полетела. Сообразил он, что в таком виде показываться в городе нельзя. Пошел Петька бродить среди березок, обливаясь горючими слезами. Эх, домой бы сейчас! Получить бы, первое, хорошую порку и, второе, хороший обед. Увидев ручей, Петька сразу стал раздеваться. Куртка полетела в воду, за ней рубашка, и он принялся стирать штаны. Собственно, он их и не стирал, не умел, а просто опускал в воду, поднимал, снова опускал, полоскал одним словом. А выжить не догадался, так и повесил штаны на ветви. Куртку и рубашку пришлось искать ниже по течению, потому что они уплыли и затонули. Через некоторое время Петька грелся на солнышке, а одежда висела в тени. А он еще удивлялся, чего это она и не собирается высыхать. Голодный желудок пронзительными выкриками и стонами требовал у хозяина пищи. Слюны было столько, что Петька ставила рекорд за рекордом по дальности плевков. Ух, как есть хотелось! И в голову проникла мысль, а почему бы тебе сейчас же не пойти в город? А вот что-нибудь где-нибудь и получится. Вдруг буханку хлеба найдешь или еще что-то. Петька бегом побежал. Вбежав в улицу, он понюхал воздух. Уловил какие-то съестные запахи, свернул на них, бежал и нюхал. Снова свернул, еще свернул. И вдруг заметил, что запахи со всех сторон запахи. Хоть стой на одном месте, крутись и нюхай. Ведь из каждого дома неслись запахи, а нюх у Петьки был до предела обостренный, ведь впервые в жизни мальчишка, проснувшись, не поел. За маленьким заборчиком увидел он невероятно толстого мальчика. Тот сидел за вкопанным в землю столом и страдал. А на столике перед ним невероятно огромная миска, и в ней суп. Ух, суп! Эх! Запах супа прямо-таки притянул Петьку, перетащил его через заборчик и посадил за стол. И Петька спросил, «Съем?» «Ешь», — лениво ответил невероятно толстый мальчик, брезгливо пододвигая к нему невероятно огромную тарелку. Ложка в Петькиных руках превратилась в супомет системы ТНП. «Только не подавись!» Проглотив суп, Петька спрятался в кусты. Из дому вышла невероятная толстая тетя и воскликнула. «Ты съел все? О, радость! Больше ты не будешь худеть и сохнуть на моих глазах. Ешь котлетки! Я побежала за компотиком!» Невероятно толстая тетя скрылась в доме. Петька выскочил из кустов и уставился на 4 большие котлеты и невероятно длинные макароны. Невероятно толстый мальчик сказал. «Ешь, я и так закормленный!» Петька быстро все сглотал, а мальчик сказал, «Спасибо, компотик я буду сам». Петька с трудом перешагнул через заборчик. Им овладела сытая истома, он еле передвигал ноги и искал местечко, где бы прилечь и спокойно переварить пищу. Глаза закрывались сами собой. Петька начал спотыкаться, спать. Несколько шагов. Он спал стоя, потом растянулся прямо у забора на травке.